Преподобный Иоанн Лествичник, Лествица. Предисловие книги сей, именуемой «Скрижали духовные». Всем поспешающим написать имена свои в книге жизни на небесах, настоящая книга показывает превосходнейший путь. Шествуя сим путем, увидим, что она непогрешительно руководит последующих ее указаниям, сохраняет их неуязвленными от всякого притыкания и представляет нам лестницу, утвержденную, возводящую от земного во святая святых, на вершине которой утверждается Бог любви. Сию, думаю, лестницу видел и Иаков, запинатель страстей, когда покоился на подвижническом ложе, но взойдем, умоляю вас, с усердием и верою на сей умственный и небошественный восход, начало которого — отречение от земного, а конец — Бог любви. Преподобный Отец премудро рассудил, устроивший для нас восхождение, равночисленное возрасту Господнему по плоти, ибо в образ 30 лет Господнего совершеннолетия гадательно изобразил лестницу, состоящую из 30 степеней духовного совершенства, по которой, достигши полноты возраста Господня, мы явимся поистине праведными и непреклонными к падению. А кто не достиг сей меры возраста, тот еще младенец и по точному свидетельству сердца окажется несовершенным. Мы признали за нужное прежде всего поместить в сей книге житие преподобного премудрого отца, чтобы читатели, взирая на его подвиги, удобней поверили его учению. Краткое описание жития Авы Иоанна, игумена Святой Горы Синайской, прозванного схоластиком, поистине святого отца, составленное монахом Раифским Даниилом, мужем честным и добродетельным. Не могу сказать с достоверной точностью, в каком достопамятном граде родился и воспитывался сей великий муж до ишествия своего на подвиг брани, а какой град ныне покоит и нетленную пищу питает сего дивного, это мне известно. Он пребывает ныне в том граде, о котором говорит велигласный Павел, взывая «наше житие на небесех есть». Невещественным чувством насыщается он благо, которым невозможно насытиться, и наслаждается невидимою добротою, духовно утешается духовным, получив воздаяние, достойное подвигов, и почесть за труды, нетрудно понесенные, тамошние наследия. И навсегда соединившись с теми, которых нога ста на правоте. Но как сей вещественный достиг невещественных сил и совокупился с ними, это я постараюсь изъяснить по возможности. Будучи 16 лет телесным возрастом, совершенством же разума тысячелетен, сей блаженный принес себя самого как некую чистую и самопроизвольную жертву великому архиерею и телом вошел на Синайскую, а душою на небесную гору, с тем, думаю, намерением, чтобы от видимого сего места иметь пользу и лучшее наставление к достижению невидимого. Итак, отсекши бесчестную дерзость отшельничеством, сею обладательницей наших мысленных отроковиц, восприяв же благолепное смиренномудрие, он при самом вступлении в подвиг весьма благоразумно отогнал от себя обольстительное самоугодие и самоверие, ибо преклонил свою выю и верил себя искуснейшему учителю, чтобы при благонадежном его руководстве непогрешимо переплыть бурное море страстей. Умертвив себя таким образом, он имел в себе душу как бы без разума и без воли, совершенно свободную и от естественного свойства, а еще удивительнее то, что, обладая внешнюю мудростью, он обучался небесной простоте. Дело преславное. Ибо кичливость философии не совмещается со смирением. Потом, по прошествии 19 лет, предпослав к небесному царю своего учителя как молитвенника и заступника, и сам он исходит на поприще безмолвия, нося сильные на разорение твердынь оружия, молитвы великого своего отца. И избрав место, удобное к подвигам уединения, в 5 стадиях от храма Господня, место это называется Фола, он провел там 40 лет в неослабных подвигах всегда пылая горящую ревностью и огнем божественным. Но кто может выразить словами и восхвалить сказанием труды его там понесенные? И как явно представить всякий труд его, который был тайным сеянием? Впрочем, хотя через некоторые главные добродетели известимся о духовном богатстве сего блаженного мужа. Он употреблял все роды пищи, без предосуждения разрешаемые иноческому званию, но вкушал весьма мало, премудро сокрушая и через это, как я думаю, рог кичливости. Итак, малоедением угнетал он госпожу онную, то есть плоть, многого похотливо желающую, голодом вопия к ней, молчи, пристань. Тем же, что вкушал он всего понемногу, порабощал он мучительство словолюбия, а пустым нажитием и удалением от людей утолил он пламень сей, то есть телесной печи, так что он совсем испепелился и угас совершенно. Милостью и скудостью во всем потребном мужественный сей подвижник мужественно избежал идолослужения, то есть сребролюбия, от ежечасной смерти душевной, то есть от уныния и от расслабления. Восставлял он душу, возбуждая ее памятью телесной смерти, как остном, а сплетением пристрастия и всяких чувственных помыслов разрешил невещественными узами святой печали. Мучительство гнева еще прежде было в нем умерщвлено мечом послушания, неисходным же уединением и всегдашним молчанием умертвил он пиявицу паутинного тщеславия. Что же скажу о той славной победе, которую сей добрый таинник одержал над осьмою отроковицею, то есть гордостью? Что скажу о крайнейшем очищении, которое сей веселиил послушание начал, а владыка небесного Иерусалима, пришедший, совершил своим присутствием? Ибо без сего не может быть побежден дьявол с сообразным ему полчищем. Где помещу в настоящем нашем плетении венца источник слез его, дарование не во многих обретающиеся, которых тайное делателище и до ныне остается? Это небольшая пещера, находящаяся у подошвы некоторой горы. Она настолько отстояла от его кельи и от всякого человеческого жилища, сколько нужно было для того, чтобы заградить слух от тщеславия. Но к небесам она была близка рыданиями и взываниями, подобными тем, которые обыкновенно испускают пронзаемые мечами и прободаемые разжженным железом или лишаемые очей. Сна принимал он столько, сколько необходимо было, чтобы ум не повредился от бдения. А прежде сна много молился и сочинял книги. Это упражнение послужило ему единственным средством против уныния. Впрочем, все течение жизни его была непрестанная молитва и пламенная любовь к Богу. Ибо день и ночь, воображая его в светлости чистоты, как в зеркале, он не хотел, или, точнее сказать, не мог насытиться. Некто из монашествующих именем Моисей, поревновав житию Иоанна, убедительно просил его, чтобы он принял его к себе в ученики и наставил на истинное любомудрие. Подвигнув старцев на ходатайство, Моисей через их просьбы убедил великого мужа принять себя. Некогда Авва повелел сему Моисею переносить с одного места на другое землю, которая требовала удобрения гряд для зелий. Достигши указанного места, Моисей без лености исполнил повеление, но как в полдень настал чрезвычайный зной, а тогда был последний летний месяц, то он уклонился под большой камень, лег и уснул. Господь же, который ничем не хочет опечалить рабов своих, по обычаю своему предупреждает угрожавшее ему бедствие. Ибо великий старец, сидя в келье и размышляя о себе и о Боге, преклонился в тончайший сон и видит священнолепного мужа, который возбуждал его и, посмеиваясь сну его, говорил: «Иоанн, как ты беспечно спишь, когда Моисей в опасности?» Вскочивши немедленно, Иоанн вооружился молитвою за ученика своего, и когда тот вечером возвратился, спрашивал его, не случилась ли с ним какая-нибудь беда или нечаянность. Ученик отвечал: «Огромный камень едва не раздавил меня, когда я спал под ним в полдень, но мне показалось, будто ты зовешь меня, и я вдруг выскочил из того места. Отец же, поистине смиренно-мудрый, ничего из видения не открыл ученику, но тайными воплями и воздыханиями любви восхвалял благого Бога. Сей преподобный был и образцом добродетелей, и врачом, исцелявшим сокровенные язвы. Некто по имени Исаакий, будучи весьма сильно угнетаем бесом плотской похоти и уже изнемогши духом, поспешил прибегнуть к сему великому и объявил ему свою брань словами, растворенными рыданием. Дивный муж, удивляясь вере его, сказал: «Станем, друг, оба на молитву». И между тем, как молитва их кончилась, и страждущий еще лежал, повергшись ниц лицом, Бог исполнил волю раба своего, дабы оправдать слово Давидова, и змей, мучимый биениями истинной молитвы, убежал. А недужный, увидев, что избавился от недуга, с великим удивлением воссылал благодарение прославившему и прославленному. Другие, напротив, подстрекаемые завистью, называли его, преподобного Иоанна, излишне говорливым и пустословом. Но он вразумил их самим делом и показал всем, что вся может о укрепляющем всех Христе, ибо молчал в течение целого года, так что порицатели его превратились в просителей и говорили: «Заградили мы источник преснотекущей пользы ко вреду общего всех спасения». Иоанн же, чуждый прикословия, послушался и снова начал держаться первого образа жизни. Потом, все удивляясь преуспеянию его во всех добродетелях, как бы новоявленного Моисея, поневоле возвели его на игуменство братии, и, возвысивши сей светильник на свечник начальства, добрые избиратели не погрешили. Ибо Иоанн приблизился к таинственной горе, вшедшей во мрак, куда не входят непосвященные, и, возводимый по духовным степеням, принял богоначертанное законоположение и видение. Слову Божию отверз уста свои, привлек духа, отрыгнул слово, и из благаго сокровища сердца своего изнес словеса благая. Он достиг конца видимого жития в наставлении новых израильтян, то есть иноков, тем одним отличаясь от Моисея, что вошел в горний Иерусалим, а Моисей, не знаю как, не достиг земного. Дух Святый говорил его устами, свидетелями этому служат многие из тех, которые спаслись и до ныне спасаются через него. Превосходным свидетелем премудрости сего премудрого и подаваемого им спасения был новый он и Давид. Свидетелем того же был и добрый Иоанн, преподобный наш пастырь, Раифский игумен. Он и убедил сего нового боговица усиленными своими просьбами для пользы братьев сойти по мышлениям с горы Синайской и показать нам свои богописанные скрижали, в которых наружно содержится руководство деятельное, а внутренно — созерцательное. Таким описанием покусился я в немногих словах заключить многое, ибо краткость слова имеет красоту и в искусстве витийства.